В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Грузия прощается с Вахтангом Кикабидзе.
Алло, Ларису Ивановну хочу.
Здравствуйте, Лариса Ивановна!
Слушай, как я думаю, что я один.
Подождите.
Это Валико! Валико, который Мимино!
Чем Вахтанг Кикабидзе запомнился жителям Тбилиси?
Да, естественно, по роли Мимино.
Слобили.
Конечно, в первую очередь, как актер, но также как певец, танцор и патриот.
Буба Кикабидзе для меня – это мое детство и молодость.
Активисты требуют вернуть исконные кавказские фамилии, русифицированные в советские годы.
Если в Груздень абсолютно все думают, что Россия является оккупантом и 20% территории Грузии оккупирована Россией, то они должны также понять, что 20% фамилий их граждан тоже оккупировано.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Днепре увеличилось до 40. Об этом сообщили украинской службе «Радио Свобода» в областной администрации. Ранее сообщалось о 35 погибших. Ночью спасатели достали из-под завалов разрушенного в субботу российской ракетой многоэтажного дома еще 5 тел. Среди погибших, по последним данным, трое детей. Спасено из-под завалов 39 человек, 75 ранены. Среди раненых 14 детей. Судьба еще около 30 жителей дома пока неизвестно. Удар по Днепру был нанесен 14 января во время массированной ракетной атаки, в ходе которой по территории Украины были выпущены десятки российских ракет разных типов. По данным воздушных сил Украины, по дому попала ракета X-22 с дальнего бомбардировщика, полностью разрушив более 70 квартир. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении обратился к гражданам России на русском языке и призвал их не молчать и осудить агрессию против Украины.
Хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора, хотя прекрасно все видят и знают, ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать.
Сказал Зеленский. Минобороны России заявило, что ракетный удар 14 января был нанесен по системе военного управления Украины. Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, говорится в сообщении российского военного ведомства. Об ударе по Днепру в нем не упоминается. В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что, цитирую, российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры, конец цитаты. Трагедия в Днепре, по его словам, стала следствием работы украинской ПВО. В Беларуси 16 января начались белорусско-российские совместные летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил двух стран. Главная цель учений – повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач, заявили в Министерстве обороны Беларуси. Неделю назад на территорию Беларуси прибыла авиация ВКС России. Минобороны Беларуси сообщили, что в рамках маневров, во время которых будут задействованы все аэродромы, а также полигоны военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны страны, планируется отработать введение воздушной разведки, совместное патрулирование вдоль границы, авиаподдержку группировки войск, высадку тактического десанта, а также доставку грузов и эвакуацию раненых. Учения продлятся до 1 февраля. О создании единого оборонного пространства Москва и Минск объявили в декабре 2022 года. Владимир Путин тогда же сообщил, что Россия продолжит готовить экипажи для белорусских военных самолетов, которые могут нести ядерные боеприпасы. Донбасса. Ранее на территорию Беларуси прибывали около 10 тысяч российских военных. Власти обеих стран сначала объясняли это совместными учениями, затем объявили о создании совместной группировки войск, которая приступила к вооруженной защите союзного государства в связи с обострением ситуации на его западных границах. Конец цитаты.
Эхо Кавказа. Новости.
Число участников Всемирного экономического форума в Давосе, который открылся 16 января в нынешнем году, нет ни одного представителя России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на список участников форума. Война в Украине и остракизм, которому подвергли Россию на Западе, полностью воспрепятствовали участию олигархов, говорится в сообщении. Не будет на форуме и ни одного бизнесмена из Китая на фоне бушующей в этой стране эпидемии COVID-19 и падение рынков. При этом на форуме выступит вице-премьер КНР Лю Хэ. В форуме ожидается участие 116 миллиардеров, что на 40% больше, чем 10 лет назад. Особенно увеличилось число представителей стран Персидского залива и Индии. Самое большое число миллиардеров традиционно приехало из Соединенных Штатов. Страны ЕС будут представлять только 18 миллиардеров. Британию только сталелитейный гигант Лакшми Миттал и его дети. Представителей России не было уже на первом после начала пандемии COVID-19 очном форуме в Давосе в мае прошлого года. Их отсутствие было связано с войной в Украине. Начиная с 90-х годов, участие в Давосском форуме было с одной стороны знаком престижа для российских бизнесменов, с другой – именно политическое значение. Известно, что в Давосе, в частности, велись дискуссии перед президентскими выборами 1996 года. Именно в Давосе в январе 2000 года российской делегации задали вопрос, кто такой мистер Путин. Российские бизнесмены посещали форум до начала пандемии.
С международными новостями был Демис Паландов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Анна Плиева. Переходим к главным темам. Известный грузинский актер и певец Буба Кикабидзе скончался на 85-м году жизни. С горечью восприняли ту весть не только в Грузии, но и в России, где отношение к нему в последние годы было весьма неоднозначным. Иракли Урагвелидзе вспоминают историю его жизни, в том числе и малоизвестные эпизоды.
Детство Кикабидзе пришлось на Вторую мировую войну. Ему было 3 года, когда отца забрали на войну. Он не вернулся с фронта. Мать воспитывала сына одна. Это были нелегкие годы, продолжал в одном из интервью Буба Кикабидзе.
Мой отец был журналистом. В молодости я часто подшучивал над матерью. Как ты с фамилией Багратиони вышла замуж за Кикабидзе? Она была удивительной женщиной. В церкви Сионе она пела более 40 лет, но не учила меня вокалу. Ей не нравился мой голос. Она говорила, у тебя хриплый голос, тебе не стыдно петь?
Вспоминал актер. Первые шаги на эстраде тоже не были усыпаны розами. Будучи студентом Иньяза, он узнал, что заболел его двоюродный брат Джано Багратиони, вокалист эстрадного оркестра Политехнического института, который впервые был приглашен на фестиваль в Москву. Буба решил испытать судьбу.
У меня не было костюма. Мой друг одолжил мне брюки, пришлось переделывать. Я спел 2 песни, и мне это понравилось. Тогда я сказал дяде Джано, брату моей матери, может быть, они послушают меня в филармонии. По какой-то причине я думал, что мое пение там очень одобрят. Я пел песни зарубежных звезд. Они нравились молодежи, но в комиссии мой голос сразу отвергли. Слишком он для них был прозападным, а в СССР это не приветствовалось.
История имела продолжение. Позже ему позвонил один из людей филармонического совета, отвергнувшего голос Бубы, и предложил поехать в Москву при условии, что он выступит под другой фамилией. Тогда его мать посоветовала ему выйти с фамилией Багратиони. Так прошло первое турне Бубы, где на афишах вместо Вахтанга Кикабидзе красовалась Вахтанг Багратиони. Вернувшись оттуда, он узнал, что уже отчислен из Института иностранных языков. В Впрочем, этого оказалось достаточно. Его заприметили и позвали солистом в вокально-инструментальный ансамбль «Диэлу». Вместе с этой группой он побывал во многих зарубежных странах, а расцвет вокальной карьеры достиг позже в составе «Виа Орера». Кинокарьера Кикабидзе развивалась более динамично. В 1965 году режиссер Николо Санишвили пригласил его в фильм «Встреча в горах». Тогда Буба пел в «Диэлу», и его вместе с группой пришлось пригласить спеть в фильме. Это было его условием. А 4 года спустя с ним вышел на связь Георгий Данелия из Москвы. Режиссер начинал работу над картиной «Не горюй», для чего специально приехал в Тбилиси на отбор. Как вспоминал Кикабидзе, Данелия пригласил его в гостиницу «Сакартвело». Тогда Буба был высоким, худым, согнутым в плечах парнем, в рваных джинсах, с сигаретой во рту, вспоминал Данелия. Однако Бенджамин в сценарии был совершенно другим. Толстым, рыжими волосами. Буба совершенно не был похож на его героя.
Когда я вошел в комнату и увидел Данелия, он мне не понравился. Я сел там. Вдруг он говорит: «Давай, закричи». Я ответил ему, что люди спят, и не буду кричать среди ночи. «Если хочешь, снимай меня. Если нет, то я пойду. Не до ваших фокусов». Так я был утвержден на эту роль и начал свою карьеру в кино.
Вспоминал Кикабидзе. По-разному вспоминают Бубу Кикабидзе в постсоветской России. Многие там отвернулись от него. Когда он в 2008 году отказался от российского ордена дружбы из-за российско-грузинской войны. Он также отменил тогда свои юбилейные концерты в Москве, заявив, что уважает русский народ, но в связи с военными действиями России против Грузии не может принимать награды и выступать с концертами. Творчество человека необходимо отличать от его личности, заявила сегодня глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, комментируя смерть грузинского актера и певца. Она вспомнила его позицию в отношении России, которой он придерживался стольких лет.
«Родила Бубу Грузия, а создала Россия. И простились мы с ним давно. Проводы любви состоялись еще в 2008-м. В отличие от мудрого и справедливого Георгия Данелия, Вахтангу Кикабидзе ни мудрости, ни благодарности не хватило»,
добавила Ямпольская. С этим заявлением категорически не согласен его бывший продюсер в Москве Иосиф Пригожин. После смерти Вахтанга Кикабидзе он разместил пост в соцсети: «Не стало близкого мне человека. Нас связывала многолетняя дружба. Буба был крестным отцом моей дочери Данаи». Далее в интервью российским СМИ он более развернуто представил свою позицию.
«Кикабидзе гражданин Грузии, и ничего от современной России он не получал. Он не пользовался госдотацией, не работал на федеральных каналах. Он решил оставаться в Грузии со своим народом. Ему не нравилось все, что происходит здесь. После 2008 года он ни разу не был в России, не любил нашу власть. Он выбрал такую позицию. Если бы он цинично лицемерил, приезжал в Россию, зарабатывал здесь деньги, а потом возвращался домой, но он не приезжал в Россию, не давал здесь концертов. Он честно к этому относился. У Кикабидзе даже квартиры не было в России. Он не жил в России. Он не пользовался благами государства российского. И сегодня не надо стравливать людей. Его позиция мне понятна»,
заявил бизнесмен, который работал продюсером известного певца с 1994 по 2008 год. Сегодня на телеэкранах появились кадры из клиники, где Буба Кикабидзе провел последние дни. Несмотря на тяжелое состояние, он спел на телекамеру в последний раз в жизни. Согласно завещанию, Буба Кикабидзе будет похоронен на Верийском кладбище, где похоронена его мать. Сообщается, что похороны состоятся 19 января. Панихида пройдет в церкви, после чего гроб доставят в филармонию Тбилиси, а затем пройдет погребение. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, срасхад, хасост, арсад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Грузия прощается с актером и певцом Вахтангом Кикабидзе. Какие воспоминания вызывает его имя у жителей Тбилиси, поинтересовался Серго Бригвадзе.
Чем вам запомнился Вахтанг Кикабидзе?
Естественно, он мне запомнился своими песнями. Кто не слышал и не знает Чито Гурито в его исполнении. Смерть Вахтанга Кикабидзе стала очень большой потерей, не только для Грузии. Он уже при жизни стал легендой. Такие люди – большая редкость. Осталось у нас только Нани Брегвадзе, дай бог ей долгих лет жизни. А вот Анну Бубу знали практически все. Я уверена, что каждый третий грузин скажет, что хоть раз встречался с ним, и у него остались только хорошие воспоминания от этой встречи. Я тоже знала его лично. Он принимал меня в Москве, в своем ресторане, гостинице. Он был необыкновенным человеком, настоящим тбилисцем.
Он был известен во многих сферах, но, конечно, в первую очередь как актер, но также как певец, танцор и, конечно, патриот. Он из тех людей, которые талантливы во всем. Все, за что он брался, у него получалось очень хорошо. Мне очень жаль, что Грузия потеряла такого человека. Он радовал своими фильмами и творчеством не одно поколение, и, наверное, даже подростки будут знать его имя, потому что многие его роли и сегодня смотрятся актуально. Не знаю, насколько вообще можно в таком случае сказать, что он уйдет и придет кто-то еще.
Вахтанг Кикабидзе в первую очередь был большим человеком, и это самое главное. Сердцем, душой он был очень теплым человеком, и во многом именно поэтому он был гордостью грузинского народа. У него была прекрасная карьера, но не стоит забывать и того, что он был большим патриотом. К сожалению, сегодня в стране еще есть такие люди, которые плохим словом вспоминают Вахтанга Кикабидзе и очень пытаются изменить мнение народа на его счет, но у них ничего не получится.
Бубу Кикабидзе я помню еще с детства, естественно, по роли Мимино из одноименного фильма. Я часто смотрел его выступления, музыкальные вечера, и всегда относился к нему с огромной симпатией. К сожалению, вспоминается не самый приятный момент, когда однажды проходила акция, было много людей в филармонии, я тоже там был, а он вышел на балкон и начал успокаивать людей. Ничего плохого он не сказал, просто говорил, что повода для акции нет. Неприятно было слышать от него это, но эта небольшая обида у меня прошла с годами, и я очень огорчился. Огорчился, когда узнал, что Буба Кикабидзе скончался.
Буба Кикабидзе, я считаю, заслуживает уважения не только за его роли, которыми он нам запомнился, но и за его человеческую позицию. После всех событий, которые Грузия пережила в 2008 году, он, в отличие от многих его коллег, решил прервать любое сотрудничество с агрессором. Он был примером того, как можно быть успешным, очень популярным, состоявшимся во всем и абсолютно простым человеком. Он был очень коммуникабельный, и это очень важно.
Я считаю, что Буба Кикабидзе был самым большим грузинским актером и музыкантом всех времен. Помню, я еще ребенком купил пластинку с его песнями. Я столько раз ее слушал, что в итоге она просто испортилась. Позже я лично познакомился с ним, встречался несколько раз. Он со всеми разговаривал, как со своими детьми. Рассказывал нам с друзьями такие анекдоты, что мы держались за животы. Когда я его видел в последний раз, он жаловался, что здоровье его подводит. Сказал, скоро придет мое время. С того момента прошло 3 года, и этот момент наступил сейчас. Я уверен, что все грузины вместе со мной тяжело переживают смерть Бубы Кикабидзе.
Буба Кикабидзе для меня – это мое детство и молодость. Я очень расстроилась, узнав о его гибели. Конечно, он был в возрасте, но всегда кажется, что такие люди просто не умирают и живут вечно. Он был очень талантливый человек, у него был потрясающий голос и великолепно исполнял все свои роли в кино. Мои любимые его роли – Мимино и, конечно, Бенджамин из фильма «Не горюй». Певец, актер, хороший человек. Конечно, сейчас многие поспорят с этим, те, кто был не согласен с его определенными позициями, но главное, что он любил свою родину, и он точно сделал больше добра. Я считаю, что он был хорошей личностью.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Верните мою фамилию» — с таким лозунгом платформа «Салам», НПО, созданная представителями этнических и религиозных меньшинств Грузии, более 3 лет ведет общественную кампанию. Цель молодых людей — добиться от грузинских властей принятия закона, позволяющего гражданам страны вернуть исконные фамилии, которые были русифицированы в результате политики Российской империи или Советского Союза. Как дело дошло до апелляционного суда, который состоится уже 18 января, Мзия Парисишвили рассказывает представительница платформы формы «Салам» Сема Садык.
18 января вы ждете решения апелляционного суда по поводу компании вашей организации платформы «Салам». Верни мне мою фамилию. В чем суть этой компании и чего вы добиваетесь?
Сначала начну с того, что эту компанию как организация платформы «Салам» мы начали в 2019 году, но до этого эта проблема русские суффиксы в азербайджанские этнические группы у нас были и до этого, и поэтому эта проблема еще беспокоила и наших предков, и наших родителей, и так далее. Что касается в Грузии, мы по закону не можем изменить, не можем убрать эти суффиксы русские, несмотря на то, что мы говорим, что наша фамилия оккупирована, как и оккупирована 20% территории Грузии. С этим слоганом мы начали эту кампанию, но, к сожалению, в юстиции нам не дали разрешения. И поэтому мы решили собрать 25 тысяч подписей для того, чтобы написать законопроект, и мы смогли бы уже убрать или заменить эти русские суффиксы своими традиционными азербайджанскими суффиксами.
Сема, если вы можете на вашем личном примере привести, я знаю, что вы упорно в соцсетях или так представляете себя именно как на самом деле звучит на азербайджанском ваша фамилия.
У меня личный опыт таков, что мы еще в 2016 году, мой папа, мой отец, он решил, что вот уже пора изменить эти суффиксы и убрать эти русские суффиксы, чтобы было понятно, кем мы являемся, какой национальностью мы являемся. И, конечно же, оккупация никогда никому не нравилась. Поэтому в 2016 году я и мой отец, мы вместе пошли в юстицию, и нам сказали, что по закону мы не можем убрать эти «о». Для того, чтобы убрать эти суффиксы, нам нужно или в родословной, чтобы у кого-то было, вот моя фамилия официально Садыкова, и в родословии, если у нас у кого-то есть Садык, то есть без О, то в том случае мы можем изменить. Или же у нас какие-либо доказательства должны быть. Но хочу отметить, что во время оккупации, масштабной оккупации фамилии этнических азербайджанцев, это происходило еще в 19 веке, во время Русской империи, еще в начале Советского Союза, тогда до этого документов не было у нас, поэтому никаких доказательств мы не могли показать. Для того, чтобы открыть эту тему, в юстиции мне сказали, что вы должны написать заявление. А это заявление стоит 300 лар. Не знаю, это впервые я встретила вот такой закон. Заявление само стоит 300 лар. И также мне сказали, что все равно вам откажут, потому что у нас в законе нет такого. И вот из-за отказа они у меня требовали 300 лар. Ну, после 2016 года я и моя семья, мы решили, что мы будем использовать свою фамилию устно и везде, как Садык без О. Но, к сожалению, в документах официально мы все еще Садыковы.
Сема, вы активно принимали участие в сборе подписей, и вы ездили в тех районах, регионах, где компактно населены этнические азербайджанцы. Грузия известна, что это патриархальная страна, и что эти традиции также сильны по отношению к женщинам и в азербайджанском общении. Те впечатления, или же как вас встречали там, когда вы рассказывали об этом?
Ну, к сожалению, Грузия у нас патриархальная страна. В регионах особенно мы видим эту ситуацию, не имеет значения, какая там этническая группа живет, это будет грузинская, армянская, азербайджанская и так далее. В регионах и в горных деревнях, так скажем, да, там более радикально. Допустим, у нас в азербайджанской традиции, в азербайджанских селах есть чайханы, это как бы кафе для мужчин. Туда никогда женщины или молодые девушки никогда не заходят. Но мы, когда начали эту кампанию, мы работали, молодежь работала, не имело значения, ты парень, девушка, мужчина, женщина, мы все были включены в эту тему. И вот тогда мы впервые смогли сломать стереотипы, и вот молодые девушки, мы заходили в чайхану, там сидели 40-50 мужчин, и мы разговаривали с этими мужчинами, собирали у них эти подписи. И, к счастью, это была такая тема, которая так беспокоила годами этих людей, что они очень позитивно все это встретили, приняли то, что мы делаем, и наоборот получили такой позитивные эмоции от этих людей.
Понятно. Скажите, пожалуйста, до суда, то есть апелляционно, это уже получается вторая инстанция, у вас были попытки заинтересовать и как-то привлечь грузинский парламент к этой проблеме.
Да, да.
Какова была реакция? Потому что у вас было достаточно подписей, чтобы был инициирован законопроект согласно Конституции и законам Грузии.
Да, во время этого процесса мы еще встретились с политическими личностями. Сначала нам интересно было их мнение, поддерживают ли они этот процесс или нет. И во-вторых, нам нужна была поддержка в этой теме. Если не ошибаюсь, Мегрелишвили, он нас поддержал, Сюроп Гирчиджапаридзе, Тарьел Накаидзе, который поддерживал с начала до конца этого процесса нас. И вот...
Вы сейчас перечислили тех депутатов, которые представляют оппозицию в парламенте. То есть это не из партии власти, не из грузинской мечты. Или же были из грузинской мечты тоже депутаты?
Нет, из грузинской мечты не было, потому что во время сбора подписей мы были приглашены на встречу с Сарджо Ладзе, и тогда он сообщил нам, что партия 41, они уже готовили этот проект, у них уже...
Я уточню, Сарджо Ладзе Михаил, вы имеете в виду главу комитета по правам человека, да?
Да, Михаил Сарджо Ладзе, да. И вот тогда он попросил нас остановить этот процесс, так как сам законопроект был уже написан до нас, до начала того, что мы начали уже этот процесс. Вот так. Поэтому...
Это было в 2020-м, да? И что потом с этим законопроектом? Он так и не был, да, принят?
Этот законопроект, он не похож на наш законопроект. Он тоже требует бюрократию. Доказательства, являясь это ли, допустим, представительницей азербайджанской общины и так далее. Все требует доказательства. Наш законопроект, он был масштабным. Он охватывал и этнических армян, фамилия которых была оккупирована. Это были этнические езиды, это были даже грузины, да, во время этой Русской империи или Советского Союза, у которых фамилия заканчивалась на «ок». То есть это было настолько масштабным проектом, у кого была русская фамилия, заканчивалась на «ок», суффикс, да, каждый человек мог по этому законопроекту убрать этот суффикс.
У вас какие сейчас ожидания? Какое будет решение апелляционного суда? Вы настроены позитивно?
Да, конечно. Сейчас я еще хочу отметить, что законопроект, который подготовлен 41 номером.
41 – это избирательный номер грузинской мечты.
Да, конечно. У него есть время на 5 лет, на что мы не согласны. У нас времени на законопроекте не было.
Это который ознакомил вас Михаил Сарджиладзе, да?
Михаил Сарджиладзе во время встречи он нас не ознакомил со своим законопроектом. Он ознакомил нас устно просто. И также он подчеркнул, что пока этот законопроект не дошел до конца, поэтому я не могу показать вам этот законопроект письменно. И поэтому вот этот документ мы все равно не получили.
Угу. Извините, да. Я прервала вас. Ваш законопроект, он более обширный и касается и других.
Масштабный, без бюрократии, да. Что касается апелляционного суда, хочу отметить, что до этого у нас было 3 процесса. Нам засчитали недействительными около 3400 подписей, элементарные вещи, которые не должны были, по нашему мнению, засчитать недействительными. Они засчитали недействительными также. Где не было написано этих мобильных телефонов, тоже засчитали недействительным. А мы думаем, что если ты являешься гражданином Грузии, были у нас, мы встречали таких пожилых людей, у которых не было телефона. По их мнению, если у тебя нет телефонного номера, ты не являешься полной, как бы...
Действительным лицом.
Да. Вот за такие, по нашему мнению, абсурдные... Эти, они засчитали нам это недействительным. И поэтому в процессе суда мы проиграли. Что ожидает нас в апелляционном суде, по моему мнению, мы опять же получим отрицательный ответ, но мы не думаем остановиться здесь. Это дело, скорее всего, мы доведем до Страсбурга, потому что мы думаем, что если в Грузии на сегодняшний день абсолютно все думают, что Россия является оккупантом и 20% территории Грузии оккупированной Россией, то они должны также понять, что 20% фамилий их граждан тоже оккупировано. И как граждане Грузии, это для нас одно и то же. Оккупированы наши и территории, и фамилии. Поэтому мы доведем это дело до конца, чтобы избавились от русской оккупации, от русских суффиксов, от русификации.
Рассказывала представительница платформы «Салам» Сема Садык. С ней беседовала Амзия Парисишвили. эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Демис Паландов.
В результате реформы, которая направлена на установление предельных цен на лекарства, стоимость медикаментов в среднем снизится на 40%, заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Ранее правительство Грузии опубликовало список из 1300 лекарств, для которых с 15 января установлены референтные цены, стоимость выше которой они не могут продаваться в аптеках. К 15 февраля максимальный верхний предел отпускных цен должны установить все импортеры, дистрибьюторы и аптеки, пишет агентство новости Грузия. В целях дальнейшего повышения доступности лекарственных средств для населения мы запустили новую реформу, направленную на установление предела максимальной цены на лекарства, говорится в заявлении премьера. Гарибашвили обещает, что постепенно потолок цен будет определен и для других препаратов. Одновременно он напомнил, что в прошлом году правительство открыло грузинский рынок для лекарств из Турции, утверждает, что это уже позволило радикально снизить цены. Первое заседание Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия по делу гражданки Грузии Кристина Такаландзе, обвиненной в шпионаже, состоится 19 января. Об этом сообщили абхазские СМИ. Ранее сообщалось, что уголовное дело по обвинению Такаландзе направлено в Верховный суд для рассмотрения по существу. Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Такаландзе по признакам преступления, предусмотренного статьей 274. Абхазского уголовного кодекса. Такаландзе задержали 20 июля прошлого года в селе Набакеви Гальского района. Ее обвинили в шпионаже. Ранее СМИ писали, что в телефоне Такаландзе якобы нашли фото российского блокпоста. Утверждается, что этот снимок она отправила грузинской разведке. Сама гражданка Грузии отрицает эти обвинения. В службе госбезопасности Грузии ранее заявили, что активно работают для освобождения гражданки Грузии из незаконного заключения. Была активирована горячая линия, проинформирована наблюдательная миссия ЕС и сопредседателя женевских дискуссий. Граната была взорвана 14 января вечером во дворе жилого многоквартирного дома на улице братьев Губаевых в Цхинвале. Как сообщили в МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия, в результате взрыва осколками были повреждены припаркованные вблизи дома три автомобиля, также разбиты окна двух квартир. В МВД не рассказали подробностей, заявив, что по данному факту ведется дознание. При этом журналист Арзу Мамедова сообщила, что неизвестный бросил гранату на автомобиль бывшего начальника изолятора временного содержания Юго-Осетинского МВД Гамлета Гучмазова. Самого Гучмазова в машине не было. Отметим, что в 2022 году Международный уголовный суд МУС в рамках расследования российско-грузинской войны 2008 года выдал ордер на арест Гамлета Гучмазова. Он был начальником следственного изолятора Юго-Осетинского МВД во время войны. В МУС считают, что Гамлет Гучмазов предположительно несет ответственность за военные преступления, незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, посягательство на человеческое достоинство, взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц, совершенное в период с 8 по 27 августа 2008 года. С января по 9 сентября 2022 года россияне приобрели в Грузии более 13 тысяч квартир. Информацию об этом публикует агентство Интерпресс Ньюс, запросившее соответствующую статистику и Министерство юстиции Грузии. В частности, с 1 января по 9 сентября прошлого года в Грузии было зарегистрировано право собственности 12 335 граждан Российской Федерации на 15164 здания и сооружения, из них 13262 – это жилые квартиры. Отметим, что статистика не включает данные за сентябрь-декабрь прошлого года, когда в Грузию после объявления Владимиром Путиным частичной военной мобилизации приехали десятки тысяч россиян. Кроме того, часть квартир предположительно купили этнические грузины, имеющие гражданство России.
С региональным выпуском был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Квалифицированная коллегия судей в самопровозглашенной Республике Южная Осетия сообщила о продлении срока приема заявления на замещение вакантной должности заместителя председателя Верховного суда. Депутаты, между тем, ставят вопрос о досрочном сложении полномочий своих представителей в коллегии. Эксперты на этом фоне говорят, что формирование судебной власти затягивается. Мурат Гукимухов расскажет больше.
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей в Южной Осетии сообщила о продлении приема заявлений на замещение вакантной должности заместителя председателя Верховного суда. Цитирую с сокращениями. Прием заявлений и документов на вакантную должность заместителя председателя Верховного суда Республики продлевается до 9 февраля 2023 года включительно. Конец цитаты. Это заявление с большим и непозволительным опозданием с точки зрения закона. По Югостинскому закону об органах судейского сообщества за полгода до истечения срока полномочий членов Верховного суда, председатель Верховного суда сообщает в квалификационную коллегию об открывающейся вакансии в Верховном или Высшем арбитражном судах. В свою очередь коллегия размещает в официальной прессе объявление о предстоящем конкурсе с указанием времени, места приема и рассмотрения документов. Подчеркиваю, за полгода до истечения срока полномочий членов Верховного суда, чтобы претендент мог подготовиться к квалификационному экзамену. Далее коллегия рассматривает заявление кандидатов и дает заключение о рекомендации данных кандидатов на указанные должности, либо об отказе в такой рекомендации, о чем информируют президента и парламент республики. Срок полномочий председателя Верховного суда уже истек. Олеся Кочеева получила отставку. Истекает срок полномочий и других членов Верховного суда, а объявление коллегии опубликовано только теперь, хотя по закону должно было появиться в печати еще в июне прошлого года. Группа депутатов усмотрела в этом нарушение законодательного принципа отбора судей на конкурсной основе и обратилась к парламенту и президенту с предложением досрочно прекратить полномочия их представителей в квалификационной коллегии. В своем обращении депутаты указывают, что нарушения со стороны коллегии носят системный характер. Другая странность в этой истории. Председатель Верховного суда отправлен в отставку по истечении срока полномочий, а кандидат на его место еще не озвучен. Хотя, казалось бы, претенденты на пост руководителя судебной ветви власти должны были появиться еще до старта избирательной кампании. Это логично, когда собирается команда взрослых людей, чтобы побороться за власть. Наверное, каждый из них представляет, на что бы он мог претендовать после выборов. Лидер претендует на кресло президента, это понятно. А остальные? Можно поставить вопрос иначе. Претендент на пост президента должен представлять, как он организует свое управление, хотя бы по ключевым должностям, и прежде всего, кто возглавит Верховный суд и кто станет генеральным прокурором. Для сравнения, в команде Анатолия Бибилова уже в 2016 году, как минимум за год до переназначения в судебном департаменте, были две кандидатуры на пост председателя Верховного суда. Одна из них – Олеся Кочеева. В 2017 году, еще до проведения конкурса, ей присвоили звание заслуженного юриста Южной Осетии, что позволяло ей занять должность без обязательного для прочих соискателей положительного заключения квалификационной коллегии судей. То есть политик еще не был избран президентом, до выборов оставалось полгода, но ключевые игроки его команды уже строили планы на после победы, претендовали на должности, даже конкурировали между собой. Понятно, что своей команды у Гогоева не было. Узкий круг единомышленников на команду явно не тянет. Но у него было больше, чем команда. На выборах его поддержали широкие слои югоосетинского общества, в том числе интеллигенция. Алану Гогоеву симпатизировала диаспора. Очевидно, логичным в этой ситуации было бы опереться на поддержавшую его общественность, набрать кадры из нее, тем самым сформировать команду уже после победы на выборах. Тем самым привлекать поддержавших его избирателей в ряды своих сторонников, что называется, на длительную перспективу. Тем более, каких-то существенных рисков здесь не было. В случае, если бы назначенцы не справились, их легко можно было бы заменить без ущерба для президентской репутации. В этом смысле ситуация повторяла первый период правления Леонида Тибилова и его правительства национального согласия. Тогда Кабмин собрали из представителей различных групп влияния. Поэтому и отправлял он их в отставку, без вопросов со стороны общества, мол, а куда ты смотрел при назначении. Увы, не случилось. Кадровые назначения принимаются кулуарно, в узком кругу. В результате и кадровая линейка президента слишком короткая. Как следствие, кабинет министров до сих пор не сформирован. Между тем, уже время отправлять в отставку тех, кто не справился из первого состава правительства. Поэтому до сих пор, то есть спустя почти 7 месяцев после инаугурации президента, местное экспертное сообщество строит версии по поводу кандидатуры на пост председателя Верховного суда. Наиболее популярной среди экспертов на пост председателя претендует Атсамас Биченов, председатель Верховного суда в бытность Эдуарда Кокойты. Российской общественности он стал известен после того, как отменил победу Аллы Джоевой на президентских выборах в 2011 году, что привело к политическому кризису и массовым акциям протеста, вошедшим в историю как «Снежная революция». Сторонники версии Биченова полагают, что это выбор Арсена Гаглоева, бывшего замминистра по делам Северного Кавказа, которого некоторые эксперты называют «серым кардиналом», другие – человеком, лоббирующим интересы президента в Москве. Логика назначения, по мнению экспертов, следующая. Арсен Гаглоев в 2011 году возглавлял администрацию президента и вместе со Атсамасом Биченовым отвечал за реализацию кураторского плана по отмене результатов выборов. Примерно 3 месяца назад Атсамас Биченов вернулся в республику из России и устроился юристом в Министерстве образования. Эксперты считают, что это слишком уж скромная должность для юриста такого уровня. И, скорее всего, это временное трудоустройство. Но, подчеркну, это всего лишь версия. Кстати, уже не первая. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В конце прошлой недели премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анква по поручению президента Аслана Бжани провел совещание, на котором обсуждалась ситуация в энергетике. Прозвучавшее там заявление прокомментировал в беседе с нашим сухумским корреспондентом Еленой Заводской экс-депутат парламента 6-го созыва Гарри Кокая.
В пятницу 13 января на канале Абхазского государственного телевидения вышел репортаж об оперативном совещании, которое по поручению президента провел премьер-министр Александр Анквап. Темой совещания была текущая ситуация в электроснабжении страны. Напомним, что потребление электроэнергии так сильно выросло за последние 2 года, что дефицит ее не могут заполнить совместными усилиями даже российский переток и поступление Сынгургэс. Население живет в условиях, когда энергия подается по графику, в социальных сетях раздаются призывы не платить за потребление электроэнергии по резко выросшим тарифам. В 2022 году стоимость 1 кВт-часа электроэнергии выросла с 40 копеек до 90 копеек, а с января этого года увеличилась еще до 1 рубля 30 копеек. С учетом того факта, что Абхазия ничего не платит за генерацию, а приборов учета у подавляющего большинства абонентов вообще нет, никому не понятно, на основании чего растут тарифы, при этом собираемость платежей существенно падает. Правительство ограничивается заявлениями об отсутствии средств на текущий ремонт оборудования и электросетей. На пятничном совещании премьер-министр Александр Анквап проинформировал о том, что Россия предоставит Абхазии безвозмездно переток электроэнергии на сумму в 2 миллиарда рублей.
Мы же могли не получить этот переток. Могли получить на платной основе. Это больше 2 миллиардов рублей. Точка была поставлена после последних переговоров президента страны с руководствами Минэнерго и с господином Новаком. И ситуация была непростая. Спекуляции на эту тему неуместны вообще. К сожалению, это данность. Таково состояние нашей так называемой энергетической отрасли. Это случилось не сегодня, не один день. Нам надо ее любыми усилиями объективными поддерживать. Наши граждане, плательщики за электроэнергию, как говорят, даже такую, должны поддержать. Иначе вообще ничего не будет. За последние годы уровень оплаты за потребленную электроэнергию физическими лицами упал ниже критического уровня. И тут мы не можем обойтись без поддержки. Если мы все перестанем платить за потребляемую электроэнергию, тогда у нас вообще ничего не будет. Средства, которые необходимы для покупки нужного количества, нужного объема электроэнергии, они в бюджете отсутствуют.
Заявления, которые прозвучали на совещании, прокомментировал экс-депутат 6-го созыва парламента, который входил в состав группы депутатов, активно занимавшихся вопросами энергетики, Гарри Кокая. В частности, он назвал причину резко возросшего потребления.
Что касается перетока, Анквап пытается преподнести обществу свои провалы управленческие как успех. Они считают, что мы должны их благодарить за то, что они договорились о перетоке с Российской Федерацией. Я хочу напомнить нашим гражданам, вследствие чего образовался такой дефицит. С приходом этой власти в 2020 году, после решения о легализации майнинга, нагрузки выросли на 500 миллионов киловатт, через год уже еще на 500, то есть сегодня мы потребляем 3 миллиарда киловатт-часов, а в 2019 году потребляли примерно до 2 миллиардов киловатт-часов. То есть этот дефицит – заслуга этой новой власти. И никакой ответственности никто за это не понес. Если, в общем, все это совещание комментировать, то самое вообще непонятное, что на совещании, где обсуждается энергоотрасль, не присутствуют представители Черноморэнерго. Это самая, наверное, главная проблема. И все решения за эти 3 года в этой отрасли принимались без участия Черноморэнерго. Они посчитали, что у них больше опыта, и принимали решения, которые привели к краху нашу энергосистему. Сегодня он называет нашу энергосистему уже просто проводами, и так называемые эти фразы прям слух режут. Мы знаем, что он находился у власти многие годы, и при нем миллиарды рублей были в эту отрасль инвестированы, и государственные бюджетные деньги, и помощь Российской Федерации. В итоге политику, которую они определяли в этой отрасли, довели вот до сегодняшнего дня, когда он сегодня даже назвать эту отрасль не хочет.
Александр Анкваб также сообщил о намерении правительства взять кредит для приобретения и установки приборов учета.
При всем при том, что проблем очень много, отсутствуют счетчики, это отдельная тема, мы этой темой занимаемся и обязательно придем к положительному результату. Без приобретения и установки счетчиков наладить системную работу по взиманию средств, конечно же, невозможно. Но это большие суммы, тут мы будем работать в плане получения кредита, необходимого для организации всей этой работы. И бюджетные деньги будут использованы. Вот это правда. Все остальное – это выдумки, это досужие разговоры. И порой разговоры очень вредны для общественного сознания.
Гарри Кокай напомнил, что депутаты прошлого созыва настоятельно требовали перед повышением тарифа на электроэнергию установить приборы учета. Это позволило бы решать проблемы отрасли без всяких кредитов.
По поводу приборов учета, что на территории Абхазии только 20% абонентов снабжены приборами учета, об этом мы знаем, мы говорили об этом, мы пытались заложить деньги, закладывали их в бюджет, и на это они не пошли, эти деньги перенаправляли на какие-то другие нужды. Сегодня мы приходим к тому, что это была первая необходимость, вообще с чего они были должны начать деятельность в этой сфере. Это, конечно же, с прибора учета, не с легализации майнинга, не с повышения тарифа, а именно с учета. Сейчас они еще о кредите еще говорят. Мы знаем их опыт, как они умеют вешать государственный долг на народ. Сегодня наш народ, налогоплательщики, платят и будут платить до 34 года железнодорожный кредит. Они сейчас то же самое, я думаю, сделают. И уже до 2050 года загонят долги, наверное, наших бедных граждан.
Министр экономики Кристина Озган в очередной раз сообщила, что не поддерживать энергетику в рабочем состоянии, ни тем более модернизировать ее своими силами Абхазия не может.
Без наличия финансов у Черноморэнерго фактически отсутствует возможность хотя бы поддержания в менее низком аварийном состоянии объекты энергоснабжения республики. Я уже не говорю о том, что мы не в состоянии проводить за свои деньги модернизацию электросетевого хозяйства. И в данной ситуации, конечно, призывы не платить за электроэнергию, на мой взгляд, они не должны звучать в таком контексте, потому что иначе у нас вообще не будет электроэнергии.
Гарри Кокая с ней не согласен. Он считает, что можно было бы, благодаря приборам учета, собирать средства, необходимые для поддержания отрасли.
В рамках старого тарифа 40 копеек, если мы учет до 90% повысили бы с помощью установки приборов учета, то Черноморэнерго отрасль получала бы до 1 000 000 000 рублей. И все эти проблемы можно было ежегодно решать, которые сегодня они озвучивают, что там нужны десятки миллиардов. Десятки миллиардов нужны для того, чтобы они еще больше обогатились. А если хотят исправить в этой отрасли ситуацию, то в год
500-600 миллионов затрачивая там на приборы учетов и на ремонт аварийный, мы могли вытащить эту отрасль, все эти проблемы решить в течение 3-4 лет безболезненно.
По мнению депутата, практически все оппозиционные политики исчерпали свои возможности решать проблемы в рамках закона. Обращения к власти и в прокуратуру остаются без ответа. Он считает, что народу оставили только один путь для выражения недовольства и решения накопившихся проблем.
Хочу закончить свой комментарий. Одну из любимых фраз нашего президента, эта фраза висела в рамочке у него в кабинете. Я говорю про надпись, которая выбита на камне перед зданием парламента Исландии. Монумент гражданскому неповиновению. Там написано следующее. Если правительство нарушает права людей, то восстание их священное право и обязанность. Я с этим полностью согласен. Я думаю, у наших граждан других возможностей не осталось. Все способы, которые, возможно, правовые были, мы использовали. Мы ходили в прокуратуру, мы раскрывали какие-то там хищения. На все это не обращают внимания. Они занимаются личным обогащением. Мы должны это все вместе остановить. У нас других вариантов на выживание, я считаю, что нету.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Доверие к президенту самопровозглашенной республики Абхазия Асланубжания стремится к нулю. Вместе с ним тает и его легитимность. Уверенность в этом нашего сухумского блогера Изиды Чайни подкрепляется последними опросами в социальных сетях. Других замеров общественного мнения в Абхазии просто не проводится.
Без сомнения, число 3 магическое, и не только в фольклоре или религии. Каким-то образом оно проникло и в нашу общественно-политическую жизнь. Выражение обещанного 3 года ждут в случае с Абхазией полностью оправдалось. Неведомая сила обрушила терпение народа как раз к 3-летию президентских обещаний. Впрочем, если не вдаваться в мистику, то надо отметить, что власть делала все для того, чтобы вскипел наш разум возмущенный. С начала нынешнего года социальные сети и независимые СМИ заполнены фрагментами предвыборных обещаний Асланубжани, в которых он сам определяет для себя сроки и этапы своего президентского существования. В одном случае он обещает подать в отставку через 2 года, если количество ДТП не уменьшится в 2 раза. В другом – провести референдум о доверии к себе как к президенту через 2,5 года. Уровень смертности в Абхазии от ДТП не только не уменьшился в 2 раза, как обещал Бжани, а увеличился. В предновогодние и постновогодние дни социальные сети не успевали сообщать об авариях со смертельным исходом. Конечно, обещал кандидат президента Бжани еще много чего. Что не будет проблем с водой и светом, что он полностью отменит НДС, сократит численность чиновничьего аппарата, проведет реформы, примет закон об организованной преступности, заставит чиновников заполнить декларации о доходах и расходах, объявит войну коррупции, поделится полномочиями с парламентом, примет законы об импичменте и смешанной системе выборов и так далее. Но в этих обещаниях он не установил для себя сроки. Хотя звучало так, словно все это он сделает, как только доберется до заветного президентского кресла на следующий день. А вот на ДТП и референдум установлен дедлайн. И эта мертвая черта пройдена аккурат к старому Новому году. Поэтому неудивительно, что протестные настроения в обществе стремительно нарастают. И способствует этому как кризис в экономике и энергетике, так и его последствия. Резкое удорожание жизни. Похоже, народ ждет только вождя, который переобещает Асланубжани. Но об этом чуть попозже. А пока о клирике к статистике. В нашей стране, как и в любой другой, есть институты, которые должны заниматься в том числе и социологическими исследованиями. К примеру, о степени доверия к президенту, правительству, парламенту, судам. Но государственные институты не получают такой заказ. И это понятно. А независимые не решаются проводить такие исследования, чтобы не быть обвиненными в пособничестве Западу. Поэтому я могу ссылаться только на любительские исследования, журналистские опросы вне государственных и независимых СМИ. В нынешнем году абхазский телеграм The News, численность подписчиков более 7 тысяч, провел опрос о доверии к власти. В опросе приняло участие более 1000 подписчиков. Результат ожидаемый. Действующей власти доверяет 9% опрошенных. Куда делся бжаниевский электорат, догадаться несложно. Скорее всего, ушел в 45% участников опроса, которые теперь не доверяют никому. В сумме как раз получается процент на пронебрежение во время выборов. Можно сколь угодно долго говорить о том, что опрос ненаучный, что он не охватывает все слои населения, что из него выпали важные сегменты, сполна использованные Асланом Бжани на выборах 2020 года. Возрастной и спящий электорат за пределами Абхазии. Но даже в этом случае невозможно опровергнуть данность. Уровень доверия к действующему президенту рухнул настолько, что легитимность его стремится к нулю. Причиной такого падения послужила прежде всего позиция руководства страны в энергетической сфере. Необоснованное повышение цен, нижайшее качество поставляемого потребителям электричества и, конечно же, постоянное отключение света. Эти косвенные показатели упавшего доверия демонстрируют в своем энергетическом опросе другой абхазский телеграм «Республика». Здесь речь идет об оплате за электричество. Только 22% участников опроса выразили готовность платить за электричество. По факту платят и того меньше. 58% не хотят платить за некачественное электричество, цену на которое повысили более чем в 3 раза. Типичный ответ на вопрос об оплате за электричество выглядит так. Стиральная машинка не тянет, плитка не греет, микроволновка, чайник, обогреватель еле теплый. За что платить? За некачественные услуги? А если посчитать сгоревшие электроприборы, то они будут нам еще должны. Общественный активист Асида Кортуа начала сбор подписей под обращением, в котором требует от президента публично обосновать причины повышения цены на электричество в условиях, когда правительство заявляет о бесплатных поставках электроэнергии в страну. Во избежание массового отказа граждан от оплаты электроэнергии по данным тарифам, во избежание каких-либо иных форм протеста, просим вас дать расширенную пресс-конференцию с общественностью, говорится в обращении. Требование бесполезное, но обоснованное, так как ответственные лица по сей день путаются в показаниях, называя разные причины энергетического кризиса. Чаще погодные падения уровня воды на Ингургайс, похолодание. О повышении потребления в результате деятельности по добыче криптовалюты Министерство экономики, инициатор легализации бизнеса по добыче криптовалюты, сообщает так, словно в этом виноваты рядовые потребители, а не предприниматели, которых крышует правительство. Опять же, никаких планов, кроме распродажи, в мыслях у руководства нашей страны нет. Хотя очевидно, что нависающие гроздья народного гнева их беспокоят, и поэтому правительство вымучивает из себя данные об успешной деятельности, пытаясь доказать, что не зря проедает народные деньги. Получается даже не смешно, а жалко. На 16% увеличился уровень документооборота по сравнению с прошлым годом. Возросло количество входящих и исходящих писем. 1500 посетителей пришли на поклон премьер-министру за год. Похоже, больше похвастаться нечем. Даже в сфере туризма. Количество людей, посетивших туристические объекты зимой 2023 года, сократилось на порядок по сравнению с прошлым годом. Логично. Кто же будет проезжать в страну, в которой нет света и воды? Хотя и коррупционную составляющую сбрасывать со счетов не стоит. Аппетиты чиновников растут параллельно с подорожанием жизни. Но я возвращаюсь к опросу, проведенному The News о доверии к власти, потому как там есть вопрос доверия к оппозиции. Так вот, уровень поддержки оппозиции даже в условиях, когда власть вызывает всеобщее недовольство, оказывается критически низким. 14%, то есть лишь 1,5 раза больше, чем уровень поддержки президента. На мой взгляд, объяснение этому есть. Народу нужен вождь, который переобещает Аслана Бжани. Но в здравом уме и твердой памяти ни один человек не сможет переплюнуть заявление кандидата в президенты Аслана Бжани, который не только полностью исчерпал лимит обещаний, но и доверие народа к оппозиции. Страна находится в состоянии безвластия. Кипение в замкнутом сосуде продолжается. Дырочек для пара не осталось. А это значит, что условия для лидера не в здравом уме и твердой памяти, скорее всего, катапультированного. Самые, что ни на есть, благоприятны. И его появление ожидают 26% из числа опрошенных. Может, из московского далека нашему президенту незаметно, но несколько оппозиционных депутатов парламента накануне Нового года, требовавших введения моратория на повышение цен, как раз давали ему шанс на завершение срока. Глупо было этим не воспользоваться. Специально для Кавказа Изида Чани из Сухума.
радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.